Свобода в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Берлинский фестиваль театральной встречи, итоги Варшавской книжной ярмарки, жизнь Александра Вертинского, итальянская постановка, голливудские знаменитости в Праге, европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции. Парижская лаборатория экспериментального современного звукового искусства отмечает свое 4-летие. О том, чем заняты экспериментаторы, рассказ Дмитрия Савицкого.
Артер тибиаль. Вен тибиаль. Артер поплите. Артер феморал. Вен феморал. Аорт.
То, что вы услышали, хорошо знакомо кардиологам, тем самым врачам, что делают УЗИ и разновидность звукового сканирования Доплер. Французы вместо УЗИ используют выражение «эхография». В эхографии можно при желании включить и звук. Так что вы услышали пульсирующие звуки артерий и сосудов сердца и шеи, сделанные Мануэлой Мурген для мастерской радиотворчества АСР «Ателье де Креасион Радиофоник» французского «Дома радио». К четвертой годовщине своего существования АСР выпустила в эфир 60 экспериментальных аудиоотрывков длиною в 60 секунд. Это работа артистов, художников звука из разных стран мира. Вот еще одно произведение длиною в 60 секунд, и это сюрприз. «Капитан, капитан, улыбнитесь!» Эта одноминутка из мастерской радиотворчества «Дома радио» принадлежит таланту Выски Раткиевич. Но я думаю, что для начала достаточно. Стоит, хоть это и банально, задуматься, что же такое современное искусство. Не так уж далеко от «Дома радио», что на набережной Кеннеди, находится Гран-Пале. А в Гран-Пале нынче открылась выставка, которая продлится до начала июля «Новый реализм». Новый реализм не имеет отношения к Союзу писателей СССР 1937 года. Он родственник того, что называется до сих пор современным искусством. И здесь не стоит путать современное с послевоенным Пикассо, Дали или Шагалом. Эти осколки истории уже нечто древнее, хотя бы потому, что стали классикой. А современное стартовало отдельно и заявило о себе в 1917 году писсуаром Марселя Дюшана, которому он дал новое замечательное название – «Фонтан». Так что не будем забывать, что новое в искусстве началось с этой самой струи, как мы знаем, подмочившей и Нью-Йорк, и даже консервные банки супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола. Итак, фаянсовое это заявление объявило 90 лет назад о том, что отныне любой предмет – лопата, сушилка для бутылок, любой объект, в том числе, как мы видим, вернее, слышим, и звуковой, является произведением искусства, если об этом заявляет его создатель. Точнее, его выставитель, как стоило бы назвать Марселя Дюшана, открывшего миру серию объектов искусства «Ready-made». Новый реализм продолжает или разветвляет линию неодадаистов, поп-арта и Zero Group. Так что между Гран-Пале и мастерской радиотворчества Дома радио в наши дни гуляет явно хорошо синхронизированное стерео-эхо нового звукореализма. Одноминутка РВ Биролини называется «Ожидание звонка» фон Вейт, и, видимо, аудио изображает внутренности электронных соединений. В любом случае, если и вы захотите приобщиться к новому звукореализму, вам достаточно завести плохенький записывающий прибор, так как, судя по опытам мастерской радиотворчества, иногда чем хуже качество звука, тем выше качество произведения, после чего установить формат, скажем, отныне классический, в 60 секунд и начать записывать все, что звучит. Пардон, забыл сказать, что подобие черного квадрата Малевича, то есть 60 секунд высококачественной пуленепробиваемой тишины, уже создано. Так что вам остается бульканье чайника или же в животе, дрель соседа, крик журавля, зацепившегося крылом за провод высоковольтной передачи, шипение утюга при виде брюк, скрип кровати, изменяющей вам жены, мужа, полет шмеля в трехлитровой банке из-под огурцов, скрип тормозов, переходящий в детское пение, падение с карниза пятого этажа горшка цветущей герани на лоток продавца мороженого, шум в ушах, не проходящий ни днем, ни ночью, от которого лечат не специалисты уха, горла, носа, а психиатры, звон цепи, сбежавшей с соседней дачи овчарки, шум ночного ресторана, искаженный ускорением или замедлением записи, писк комарихи, наглотавшейся крови больного СПИДом. И так далее. Современное творчество не знает границ, и, будучи ретроградом, скажу вам честно, знать не желает. Ну а АСР подсказывает несложный способ создания шедевра. Нужно записать через звуковой фильтр бормотание камбоджийского старца. Ваше незнание языка превратит его жалобу на боль в пояснице в отличное звуковое полотно. Вот оно.
О Парижской лаборатории экспериментального современного звукового искусства рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Театральные встречи. Так называется только что закончившийся в Берлине традиционный фестиваль лучших немецкоязычных спектаклей сезона, отобранных специальным жюри после просмотра всех премьер государственных театров Австрии, Швейцарии и Германии. Около 300 спектаклей. О фестивале рассказывает Юрий Векслер.
Жюри, отбирающее спектакль на фестиваль, ежегодно меняется, но большинство отобранных в десятку спектаклей, как правило, оказываются поставленными по классике. Так было и в этом году. И еще одно. Фестиваль лучших немецкоязычных спектаклей отнюдь не является фестивалем немецкой драматургии. 6 из 10 спектаклей поставлены по переведенным пьесам. Мне удалось посмотреть несколько спектаклей фестиваля, и о них я хотел бы рассказать. В написанной много десятилетий назад великим английским режиссером Питером Бруком книге «Пустое пространство» он условно делит театр на 4 вида – неживой театр, священный театр, грубый театр и театр как таковой. В своей чистоте формулы воплощаются редко, но знание их помогает понимать, что за смесь, что за микстура из этих 4 перед тобой. С этой точки зрения, немецкий театр, представленный в Берлине, к сожалению, обнаруживает следы неживого театра во многих работах, создавая скуку, которая по определению все того же Питера Брука есть воплощение дьявола. Начну со спектакля, которым, на мой взгляд, это проявилось особенно ярко. «Тартюф Мольера», поставленный известным режиссером Димитром Гочевым в Гамбургском театре «Италия» в кооперации с Зальцбургским фестивалем. Для тех, кто подзабыл, напомню, что фабула «Тартюфа» проста. Все смешалось в доме Аргона, когда он приютил у себя псевдосвятого Тартюфа, который в конце пьесы почти что завладел всем имуществом Аргона и чуть было не отправил его в тюрьму. В финале пьесы у Мольера, выглядящим всегда несколько искусственным, появляется посланец короля, который восстанавливает справедливость. Спектакль Гочева начинается с огромного монолога служанки Дарины, актрисы Юдит Розмер. Монолог этот замечательно смешной, идет он на тарабарщине, точнее на немецком языке, с сильным якобы болгарским акцентом. Потому что эта Дарина утверждает, что она болгарка, но напоминает, что Болгария уже тоже входит в Евросоюз.
Immer für meinen Boss mache ich alles. Putze, koche, massieren.
Кстати, во время премьеры на Зальцбургском фестивале многие отметили, что этот образ является шаржем на только что получившую тогда австрийское гражданство российскую певицу Анну Нетребко.
Da kommt jetzt der Boss mit sein Tross, weil jetzt geht's los.
Итак, Дарина с огромным успехом у зала, развлекая его, являет своеобразный пролог, а затем на сцену вступает семья Аргона, вступает под торжественную музыку. Когда музыка заканчивается, Аргон подает знак. И на сцене начинается трехминутный фейерверк конфетти и серпантина. Стрельба из пушек была настолько громкой, что сидевшая со мной рядом женщина заткнула уши. Из серпантина образовался занавес, а горы конфетти в дальнейшем тоже как-то обыгрывались. Но после этого фейерверка, я бы сказал, все кончилось. Воцарилась скука. Можно было догадываться, что режиссер одержим какой-то формулой, которую он раскроет где-то в конце. Так оно примерно и получилось. В конце спектакля Тартюф, вопреки написанному у Мольера, вовсе не был разоблачен, а с полным внутренним правом перерезал горло матери Аргона и уложил всех дрожащих от страха действующих лиц на пол. Финал. Не все зрители дождались его. Некоторые, кто сидели поближе к выходу, начали уходить вскоре после фейерверка. Среди них я видел главного режиссера театра «Берлинский ансамбль» Паймана. Я, честно сказать, и сам бы ушел, но сидел в середине зала, в середине ряда. Хочу оговориться, что театр – искусство грубое, весьма конкретное и конкретно адресованное своему зрителю. Поэтому, возможно, что некоторые тонкости до меня, например, и не доходят, ибо они ориентированы на ряды ассоциаций мне неведомые. Может быть, так было и на этот раз, тем более, что прошлогодний спектакль Гочева по чеховскому Иванову, завоевавший тогда приз как лучший спектакль, мне тоже чрезвычайно понравился. Два автора, как правило, присутствуют в фестивальной афише в Берлине. Это Шекспир и Чехов. В прошлом году было даже три чеховских спектакля, в этом году один. Это «Три сестры» Андреаса Кригенбурга, спектакль Мюнхенского камерного театра. Я не сумел на нем побывать, поэтому попросил рассказать о нем мою коллегу-искусствоведа Катю Петровскую. Ну что, Катя, это был Чехов?
Это Чехов даже еще в каком-то сгущенном виде. И это как раз поразительно, потому что «Трех сестер» в Германии ставят очень часто. И действительно, многие из постановок абсолютно неузнаваемы. То есть не только изменяют текст, но и делают такого рода инсценировку, когда от Чехова, собственно, ничего не остается. А в этот раз, хотя спектакль полон разными гэгами, можно сказать, что это очень чеховский спектакль. На самом деле весь спектакль идет строго по тексту. Там есть крохотные вставочки, не чеховские или из других чеховских произведений, но текст выдержан полностью, и поэтому, собственно, и спектакль идет почти 4 часа. Но весь текст представлен гротескно. То есть некоторые куски проигрываются два раза, некоторые куски утрируются, некоторые куски вдруг кричатся.
Я знаю, что спектакль заканчивался песней «Битлз». Для чего она там понадобилась?
Одной из самых больших находок этого спектакля была полная замена чеховского саундтрека. Ведь в пьесе Чехова постоянно за сценой играет духовой оркестр, и Чебутыкин насвистывает, напевает, бормочет «Тарарабумбия, сижу на тумбе». Это военный марш. Совершенно этот пласт почти уже непонятен современному русскому зрителю, а уж тем более современному немецкому зрителю. Как и непонятна цитата из Пушкина «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том», которую бесконечно произносит Маша. Мне кажется, что режиссер спектакля нашел очень остроумный выход из этой ситуации. дав некий усредненный саундтрек уже нашей эпохи. Через спектакль проходят песни Битлз, причем они проходят не полностью, они не являются монополистами сцены, а они все время смешаны с какими-то другими звуками, скажем, с тянучим звуком гармошки или еще что-то в этом духе. И абсолютно невероятный, какой-то совершенно бессмысленный, глупейший кукарачий. Там все время проходят какие-то очень веселые песенки, которые вдруг запевают все грустное общество. И в конце, когда три сестры, потерпев крах во всем, поют «We are living the Yellow Submarine», знаменитую песню «Beatles», это имеет смысл, как и то, что идет снег. Дело в том, что вдруг, если в песне «Beatles» на самом деле говорится о том, что вот мы все вместе, и мы плывем, и как нам хорошо и замечательно, то здесь именно эта песня оборачивается совершенно другими смыслами. Мы живем в герметичном маленьком мирке. Открыть крышку этой лодки невозможно. И как бы нам ни хотелось стать золотой рыбкой или котиком на лукоморье, даже пусть на золотой цепи, у нас не получается. Мы остаемся в этой абсолютно закупоренной провинциальной комнате наших устремлений и надежд.
Много шума из ничего. Спектакль, который поставил в Венском Бургтеатре самый молодой режиссер фестиваля Ян Боссе. Спектакль, как и пьеса, начинается с того, что возвращающийся с войны принц арагонский Дон Педро вместе со свитой останавливается погостить у губернатора Мессины Леонато, и находящиеся в свите Дон Педро молодые люди Клаудио и Бенедикто женятся, соответственно, Клаудио на дочери Леонато Геро и Бенедикт на племяннице Леонато Беатриче. Приехавшие с войны мужчины несут в себе нерастраченный потенциал агрессии. Чтобы мы не забыли об этом, в спектакле Яна Босса Дон Педро поначалу оскорбляет гостеприимного хозяина и даже плюет ему в лицо.
Это Леонато!
Но затем эта энергия, к счастью, находит другой выход и, что называется, используется в мирных целях. Эта пьеса знаменита словесными перепалками между Беатриче и Бенедиктом. Единственное, что для меня осталось до конца неясным, это то, любит ли изначально Беатриче Бенедикта. В попытке разгадать эту загадку я снова обратился к Кате Петровской. Ну что, Катя, это любовь? Или еще грубее, хочет ли изначально Беатриче Бенедикта? Или это приходит позже?
Ну, я думаю, что Беатрича одна из тех девушек, которые в современном мире должны непременно ходить к психоаналитику, потому что, ну, что значит «хочет»? Ну, конечно, она хочет, но для нее было бы слишком дешевым приемом хотеть напрямую. Она из тех сложных барышень, для которой это хотение должно заключать некую невозможность для того, чтобы что-то хотеть.
Лучшим спектаклем фестиваля, и, как мне кажется, по праву, был признан все-таки не шекспировский, а удачная попытка молодого режиссера Себастьяна Нюблинга соединить спектакли театра Базеля, оперу Пёрсела «Дидона и Эней» с трагедией Кристофера Марлоу «Дидона. Царица Карфагенская». В наиболее понравившемся мне спектакле «Der Gott des Gemetzes» это название можно перевести как «Бог резни» или «Бог раздора». Сам бог резни и раздора не появляется на сцене, но его присутствие ощущается с первой до последней минуты. Это современная французская комедия, написанная очень популярной ныне во всем мире Ясминой Реза. Спектакль Цюрихского театра, который поставил Юрген Гош, это вообще первое исполнение этой пьесы. Во Франции она еще пока не поставлена. Сюжет прост. В центре внимания две супружеские пары. В дом к Вероник и Мишелю приходят Аннет и Ален, сын которых в стычке с сыном хозяев выбил ему палкой два зуба. Обе пары хотят мира. Мира между собой и мира между детьми. Но их попытки достичь взаимопонимания постепенно раскрывают скрытые конфликты внутри семей, и все это превращается в войну всех против всех. Все попытки действующих лиц напомнить себе о том, что они цивилизованные люди, результата не дают. Помимо основного конфликта, важную роль играет и побочный. Дело в том, что Ален – адвокат, который на протяжении всего действия разговаривает по мобильному телефону со своими клиентами, фармацевтической фирмой, широко разрекламированный препарат которой явно обладает неописанными побочными действиями и для многих пожилых людей является смертельным. С полным пониманием этого Ален, тем не менее, следуя долгу своей профессии, пытается по телефону сделать все, чтобы скандал был замят. Пикантным обстоятельством является то, что время от времени звонящая хозяину дома Мишелю, его мать, принимает как раз именно этот препарат. Спектакль Юргена Гоша по пьесе Ясмины Реза «Der Gott des Gemetzels» «Бог резни» – замечательный пример того, как без цитат других авторов, без музыки, а только на хорошо сделанной драматургии и прекрасных актерских работах театр как таковой может победить и помогать выживать каждому в его отдельно взятой желтой подводной лодке.
Берлинский фестиваль «Театральные встречи» в рассказе Юрия Векслера. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. В Москве представлен ежегодный доклад Международной амнистии. В документе отмечается ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. Говорится о преследовании оппозиции и независимых журналистов, в частности, убийстве Анны Политковской. В Самаре предъявлены судебные иски к организаторам марша несогласных 18 мая. Жители города жалуются, что шествие нарушило их права и свободы, поскольку во время его проведения была нарушена нормальная работа транспорта в центре города. Россия не изменит свою позицию по вопросу о размещении американской системы противоракетной обороны в Европе, заявил в Вене прибывший с визитом в Австрию президент России Владимир Путин. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Суд счел доказанным, что убийство организовал бывший командир спецназа Милорад Улемек. Он и его заместитель, который был признан непосредственным исполнителем, приговорены к 40 годам тюрьмы. 10 других обвиняемых получили различные длительные сроки заключения. Лидер Российского объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, выступая в Европарламенте, призвал страны Европейского Союза выработать единую позицию по отношению к политике нынешнего руководства России. Вывод военнослужащих НАТО из Афганистана – безответственный шаг, считает генеральный секретарь организации ЯАП Де Хоопс Хефер. У Североатлантического Союза в Афганистане долгосрочные обязательства и в первую очередь обеспечение безопасности, добавил Де Хоопс Хефер, выступая в итальянском городе Таранто где проходят военно-морские учения НАТО. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Появившаяся недавно в Праге звездная пара Брэд Питт и Анджелина Джоли вызвала среди чехов небольшое, как они говорят, землетрясение. Почитатели самой красивой пары мира и журналисты находятся в состоянии боевой готовности. У охраны актерской пары и руководителя студии «Барандов», предоставивших площадку для съемок фильма «Wanted», разыскивается. Где занята госпожа Джоли, заботы тоже понятные. Как обеспечить спокойную жизнь голливудских звезд? Рассказывает Нелли Павловского.
Мужчина в сером пиджаке и смешной светлой шляпе сопровождает длинноволосую женщину в черном плаще. Они садятся за столик в пражском ресторане «Санта-Клара», что у зоопарка, разговаривают и влюбленно смотрят друг на друга. Он поглаживает ее руку. Женщина пьет пиво, мужчина – красное вино. Сначала никто на них не обращает внимания. Потом что-то становится подозрительным, и вскоре знаменитая пара разоблачена. Ужин в Санта-Кларе был единственным случаем, когда пара, именуемая в народе Бриджелиной, разрешила себя фотографировать при выходе из ресторана. Вечером 2 мая актеры прибыли в столицу Чехии на частном самолете со своими 4 детьми, одним собственным и 3 усыновленными, африканцами и вьетнамцем. Машину увезли актеров в арендованную ими большую виллу в пражском фешенебельном районе дипломатических резиденций. С этой минуты виллу днем и ночью окружают полицейские машины и папарацци, залезающие на деревья и фотографирующие все, что происходит в саду дома. А там они видят в основном Брэда Питта, играющего с детьми в мяч и на четвереньках ползающего в их шалаш. На интернете появились и фотографии Анджелины с мальчиком на руках. Полиция стащила с дерева ловкого папарацци и на несколько часов задержала его в полицейском участке. Анджелина Джоли приехала с семьей в Чехию, чтобы в течение 6 недель сниматься в Праге в новом американском фильме «Wanted». Интересно и то, что режиссер фильма – российский кинематографист Тимур Бекмамбетов, снявший «Ночной и дневной дозор», стал постановщиком этого американского фильма. А Брэд приехал в качестве мужа и отца, и, если верить прессе, он собирается пройти в Праге курс пилотирования вертолета. Кроме того, известна любовь Питта к архитектурным памятникам. Поэтому он сам выбрал виллу для своего временного жилья. И надо отдать должное его вкусу. Его выбор пал на большую 1200 квадратных метров жилой площади виллу в конструктивистском стиле. Она была построена в 1929 году Рихардом Гибианом, коммерсантом, торгующим типографской техникой. Еще 4 года назад дом находился в жалком полуразрушенном состоянии. Его окружал дикий разросшийся сад. Тогда же его купила и восстановила фирма «Реалити». Она сдала дом своему же менеджеру, бывшей жене бывшего директора частного чешского телеканала «Прима». А та освободила дом для Питта с Джоли, для их детей и персонала, предварительно подписав обязательства о неразглашении подробностей договора. Питт хорошо знал, почему выбрал этот дом. Он был полностью восстановлен по историческим чертежам, включая и то, что полы каждого этажа 4-этажной виллы с внутренним лифтом, как и раньше, снова были покрыты различными видами ценного дерева. Интерьер виллы по-модному холодный. Белые стены и мебель дорогого черного дерева. В подвальном помещении крытый бассейн. для каждого ребенка Мадокса, Захары, Шейлы и Пакстейна своя спальня. Этажом выше спальня супругов, там же комната, напоминающая капитанский мостик, и терраса с видом на Прагу, где по вечерам Пит и Джоли могут любоваться открывающимся видом, играть в карты и потягивать вино. Со всех сторон вилла обнесена дополнительным высоким камышовым забором. Дом превратился в крепость. Вот что написал фотограф, целыми днями дежурящий у виллы.
«Мы знаем, что Джоли уезжает на съемки рано утром, а возвращается к 5 часам дня. И мы упорно ждем, когда они поедут ужинать или в город. Но актеры часто меняют машины, в которых их возят. Поэтому мы преследуем каждую машину, выезжающую из дома. В этом состязании проигрывают иностранные фотографы, потому что не знают Праги. Мы же связываемся друг с другом по рации и сообщаем, куда эта пара направилась. К нам подключаются другие машины, стоящие на разных местах в городе, как в детективе, правда?»
Несколько дней назад чешская администрация картины «Wanted» доставила Питу мотоцикл и канистру с бензином, чтобы он не заезжал на бензоколонки. Но в разные пражские бары актеры заходят по вечерам без предупреждения. Пит был с детьми в зоопарке, в американском посольстве, на несколько дней поехал с женой на Каннский фестиваль. Прагу он всюду хвалит, как город, так и киностудию «Барандов». А та переживает настоящий бум. Все павильоны заняты крупнейшими голливудскими проектами. Снимают повсюду, даже в заброшенных цехах закрытых пражских заводов тяжелого машиностроения. Случилось даже нечто невероятное. Студии «Барандов» пришлось отказать самому Тому Крузу, который должен сниматься в фильме «Валькирия» о заговоре против Гитлера. Круз играет в нем роль графа фон Штауфенберга, который подложил бомбу в ставке фюрера. «Какие еще фильмы снимаются ныне на Барандове?» – спросила я исполнительного продюсера Лизу Брандисову.
На Барандове работает очень продуктивная группа «Стилкинг Фильм». Она способствовала тому, что в Чехии снимался последний фильм с Джеймсом Бондом «Казино Рояль». Она же получила заказ на комикс «Wanted», где снимается Анжелика Джоли. Это средний по стоимости фильм, всего $50 миллионов. Кроме Джоли, в нем играют Морган Фриман и Джеймс Макэвой. Сейчас у нас снимают вторую часть фильма «Хроники Нарнии» под названием «Принц Каспиан». Этот проект более дорогой, $100 миллионов. Ради него на территории Барандова был возведен настоящий замок. По соседству с ним выросла площадь Бруклина для другого мегафильма, американо-французского фантастического триллера «Вавилон нашей эры». В нем играют такие звезды, как Вин Дизель, Шарлотта Рэмплинг и Жерар Депардье. Некоторые из них в Праге как дома. Депардье снимался здесь в сериалах о Бальзаке и Наполеоне и в фильме «Последние каникулы». За 120 миллионов снимается американский фильм о братьях Блум с Эдриан Броди и Рэйчел Вайс. Ну а потом следует Европа. Датский фильм «Пламя и лимон» о сопротивлении во время Второй мировой войны датчане попробовали снимать в Риге, но потом все же предпочли Прагу. Английский актер Бен Кингсли снимался здесь в фильме об Анне Франк, в «Оливере Твисте» Поланского и в «Охотнике за динозаврами» и нашел в Чехии новую подругу жизни. На Барандове снимались Джулия Орманд, Настасья Кински, Майкл Йорк и Шон Коннери. Всего и всех не перечислишь.
Майкл Йорк, Шон Коннери и много-много других действительно великих звезд.
Заграничные проекты дали работу 10 тысячам чехов на полный рабочий день. Более 100 тысяч человек работает с частичной занятостью. Иностранцы только в съемки вложили $350 миллионов. Косвенные инвестиции были в 3 раза больше.
«Голливудские звезды в Праге», рассказывала Нелли Павласкова. «Европейский час» на волнах радио «Свобода». В польской столице закончилась 52-я международная книжная ярмарка. Более 700 издательств из 31 страны и 45 тысяч посетителей – таковы важнейшие статистические данные. Из Варшавы Алексей Дзиковицкий.
Организаторы, однако, с некоторым сожалением высказываются о том, что в средствах информации, польских и зарубежных, информация о выставке присутствовала скорее в виде коротких информационных сообщений, заставок. Более того, как пишет на официальном сайте ярмарки ее пресс-секретарь Дорота Вельман, многие сильнее заинтересовались этим событием после скандала вокруг английского историка Джона Ирвинга, которого с ярмарки просто вывели. Ирвинг известен своими симпатиями к личности Адольфа Гитлера и тем, что оспаривает существование Холокоста. Организаторы не ожидали, что он появится на ярмарке и, более того, будет представлять свои книги. Директор ярмарки Грзегорз Гузовский.
Один из журналистов узнал этого господина и сообщил нам, что Ирвинг находится на ярмарке и приглашает желающих познакомиться со своими книгами, в которых пропагандируется антисемитизм и восхваляется фашизм. Это в Польше запрещено законом, поэтому мы попросили автора и издательство, которое предоставило ему место, покинуть территорию ярмарки. Нам очень жаль, что такой инцидент имел место, и мы сделали все, чтобы это издательство никогда больше не появилось на Варшавской ярмарке.
Сам Джон Ирвинг, когда его попросили покинуть здание книжной ярмарки, заявил, что в Польше нет свободы слова. На место происшествия была даже вызвана полиция, однако ее вмешательство не потребовалось. «Хотелось бы, чтобы в связи с выставкой было больше размышлений, анализа, а не только погони за сенсацией», — пишет Дорота Вельман. Однако на самой выставке о случае с Джоном Ирвингом практически никто не знал. Скандал прошел незамеченным. Гораздо важнее, пожалуй, то, что говорить о недостатке подписанных издательствами контрактов или о недостатке посетителей, буквально сметавших со стендов книжные новинки, не приходится. Один из польских издателей сказал нашему радио, что в определенном смысле о состоянии книжного рынка можно говорить, проанализировав рынок детской книги. А он, как оказалось, чувствует себя неплохо. На ярмарке разговариваю с популярной детской писательницей Йоанной Папузинской.
Особенно в последние годы, я бы сказала даже, что ситуация улучшается. Я не жалуюсь. Конечно, авторам тяжело пробиться в самом начале. Но это везде так, не только в Польше. Часто, читая воспоминания писателей, можно убедиться, что многие чуть ли не голодали в начале.
В Польше нередко можно услышать, что современные дети не хотят читать, предпочитая, например, компьютер. Так ли это?
Знаете, я в этом до конца не уверена, как обстоит ситуация с чтением. Однако книг все больше издается и продается. Значит, должен быть какой-то спрос. Но что с этими книгами происходит, когда они уже куплены, трудно сказать. Читают ли их на самом деле или ставят на полки, и дети туда даже не заглядывают. Трудно сказать точно, но возможно, что компьютеры понемногу проигрывают. А может, и просто делят компьютеры и книги между собой внимание детей. Немного компьютером и немного книгам достается.
Ярмарку посетили ряд известных авторов: Йоанна Хмелевска, Юрий Андрухович, Славомир Мрожек, Виктор Суворов. Нынче почетным гостем ярмарки была Украина. Среди украинских писателей в Польше наиболее известны Юрий Андрухович и Андрей Курков. Именно к ним на встречу приходило больше всего читателей. Хорошо приняли также дочь Андруховича Софию Андрухович, которая накануне дебютировала в Польше сборником рассказов «Женщины и их мужчин». Важный элемент ярмарки – установка контактов между издательствами, совместные проекты. Директор российского издательства «Мир и образование» Василий Подберезняк, который приезжает в Варшаву уже в седьмой раз, участием в ярмарке остался доволен.
Российские, к сожалению, издательства меньше здесь представлены, чем, допустим, в той же Праге и в Ляпциге. Но, тем не менее, мы сюда ездим. Мне здесь очень нравится. Я здесь имею контакты издательские с ПВН, с ПВН медичным. Вот Барва и Бронь покупают у меня права на книгу издания «Револьверы и пистолеты». В общем, работаем плодотворно.
Между тем, посещение книжной ярмарки семьями – это уже традиция для многих жителей Варшавы, которые используют это событие не только для того, чтобы приобрести новинки книжного рынка, но и приучить к чтению детей. В нынешнем году в кулуарах ярмарки обсуждалось также введение с 1 января 2008 года 7% НДС на книги вместо нулевой ставки этого налога, которая имеет место сейчас. Это требование Европейского Союза, где 7% налог на издательство книг существует уже много лет. Польше удалось отложить введение НДС на 3 года, но теперь все же это придется сделать. По прогнозам специалистов, в результате цены книг поднимутся в стране по крайней мере на 5%.
Репортаж с Варшавской книжной ярмарки подготовил Алексей Дзиковицкий. На волнах Радио Свобода программа «Европейский час. Поверх барьеров». Александр Вертинский представлен на итальянской сцене. На спектакле побывал наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
21 мая 1957 года, ровно 50 лет тому назад, в знаменитой ленинградской гостинице «Астория» закончился земной путь легендарного шансонье Александра Вертинского. Не думаю, что об этой дате вспомнили сейчас в Италии, иначе это как-нибудь было бы озвучено. Но именно в эти дни, в начале мая, в полувековой юбилей со дня кончины, в Неаполе прошла национальная премьера спектакля, конечно, музыкального, посвященного Вертинскому. Спектакль этот стал неожиданным подарком любителям русской культуры. Еще одно заслуженное имя отечественного мастера приживляется к древу итальянской цивилизации. Спектакль называется «Лунга ла страда», дословно «Долгая дорога». И я не сразу догадался, а лишь услышав пение, что это титул песни «Дорога длинную». Ее пели не случайно, хотя она и не принадлежит Вертинскому, но «Дорога длинная» точно совпадает с его жизненной траекторией, с его эмигрантской ностальгией и, кроме того, так называется книга его воспоминаний. Создатель нового театрального действия Пауло Нори, он же главный актер-комментатор. Нори уже имеет литературное имя как автор повестей гротескного направления. Его самое известное произведение – «Четыре собаки Павлова». Но он и известный русист, написавший дипломную работу о Даниле Хармсе, а затем опубликовавший первым в Италии произведение Хармса. Переводил он Лермонтова и Пушкина. Любовь к Хармсу у Пауло Нори не исчерпалась, и он внедрил и в спектакль о Вертинском немало диалогов и анекдотов Хармса. В начале действия он заинтриговал публику вводной фразой. Как сказал самый великий поэт России XX века, оставив паузу просвещенному зрителю подумать, кто это – Блок, Мандельштам, Пастернак, Бродский, и после паузы триумфально повторив – как сказал самый великий поэт России XX века Даниил Хармс. Конечно, для неаполитанской публики это звучало несколько по-снобски, ибо Хармса, несмотря на подвижнические труды Пауло Нори, знают мало. Актриса, занятая в спектакле, Донателла Финокьяро, например, просто не могла произнести, как и все итальянцы, начальное «ха», и упорно говорила «Даниил Кармс». Но вернемся к главному герою спектакля «Лунга ла страда» – «Дорогой длинную». Его титул имеет и подзаголовок «Кем был Александр Вертинский?» Вот как отвечает автор и актер Пауло Нори. Жизнь Вертинского может стать синтезом русской истории первой половины 20-го столетия. В ней есть все – сиротский дом, нищета, театр, слава, война, революция – иммиграция, Франция, Америка, Китай, Сталин, репатриация, Советский Союз, недоверие, смерть, посмертная слава, тайна. Конечно, в первую очередь весь вечер звучали песни Вертинского, впервые переведенные на итальянский. Их исполнял сам переводчик Мауро Джоия. Он тоже русист, тоже, как и Пауло Нори, не нашедший возможности университетской работы и как бы поневоле выступающий на сцене. Мауро Джоия играет две роли. Это, собственно, Вертинский, русский Пьеро в соответственном легендарном гриме, белоснежная маска лицом, ярко-алые губы, а иногда черный фрак, цилиндр, ослепительно-белая манишка и блестящие лаковые туфли. Второй персонаж Мауро Джоия – это пародия на самого себя. Итальянский студент, пишущий дипломную работу о Вертинском и потихоньку теряющий здравый смысл и здоровье в процессе разрешения тайны русского Пьеро. Звучали знакомые песни. Центральной стала «Non lo so perché». Это действительно гениальная канцона. Лет 20 тому назад она стала достоянием и нового поколения, благодаря тому, что ее спел Борис Гребенщиков. Эта песня о безвременно погибших московских юнкерах и, быть может, лучшее стихотворение о гражданской войне. Я не знаю, зачем И кому это нужно? Кто послал их на смерть, не дрожащей рукой? Только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их в вечный покой. Утомленные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени, бесконечные пропасти к недоступной весне. Песен было, конечно, много. Я все ждал и не дождался ту, которая навсегда в моем сознании связана с праздником. «Я маленькая балерина». Пластинку в 78 оборотов заводили мои родители на праздники 1 мая и 7 ноября, чередуя Вертинского с Альбертино Лоретти. Кстати, сам Вертинский с Италией был связан мало, но авторы спектакля в программке настаивают на неаполитанском характере его мелодии. Я лично в этом не уверен. Песню комментировал Пауло Нори, рассказывая в общих чертах биографию Вертинского, нажимая, согласно закону жанра, на тайну Вертинского. Почему этот приятель Маяковского не принял революцию? Почему он так просился назад в Советский Союз? Почему его долго не пускали? Почему Сталин не тронул его по возвращении? Пожалуй, самая слабая часть спектакля – это искусственный рассказ о Скрябине. Дело в том, что весь спектакль был заявлен как произведение трех русистов, не нашедших себя в университетской сфере. И вот третий русист – Фабрицио Романо специализируется на Скрябине, поэтому ему дали рояль и часть реплик, понятно, о Скрябине, не потрудившись как следует привязать все это к Вертинскому. Да и обильно цитировавшийся Хармс был, как говорится, из другой оперы. Похоже, что авторам было трудно посвятить 2 часа подряд исключительно Вертинскому, и они заполнили паузы другими любимыми персонажами русской культуры. Новый итальянский спектакль «Лунга ла страда», «Дорогой длинную», поставлен под патронажем посольства Украины в Италии. Ведь Вертинский родился и вырос в Киеве. Правда, назвать его украинцем пока еще никто не решается.
Александр Вертинский на итальянской сцене. Рассказ Михаила Талалая. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Как можно оценить действия отца, который с 2 лет заставляет своего ребенка заниматься музыкой, а потом месяцами ездит с ним по разным городам, чтобы продемонстрировать публике талант сына? И все это несмотря на постоянное переутомление, иногда и серьезные болезни малыша. В принципе, такое поведение должно вызывать самый резкий и вполне справедливый протест, ведь речь идет о ребенке, фактически лишенном детства из-за отца-деспота. Но как отнестись к такой ситуации, если отца зовут Леопольд Моцарт, а сына Вольфганг Амадей? Леопольд Моцарт, сам талантливый музыкант и композитор, распознал гений своего сына еще в раннем возрасте, обучил его музыкальной грамоте и игре на клавесине, записал и сохранил для потомков первые сочинения, а благодаря постоянным гастролям имя Вольфганга Моцарта быстро узнала вся Европа, что немало способствовало его популярности. Леопольд Моцарт, изучавший в молодости философию, игравший на нескольких инструментах, составивший школу игры на скрипке, придворный композитор, а потом вице-капельмейстер архиепископа в Зальцбурге, в течение многих лет вкладывал в Вольфганга всю свою энергию. Отношения отца и сына Моцартов складывались очень непросто. Леопольда Моцарта раздражало недостаточное, на его взгляд, желание Вольфганга заботиться о своей славе, а демонстративный отказ Вольфганга от места придворного музыканта в Зальцбурге и отъезд в Вену, женитьбы на Констанции Вебер без согласия Леопольда привели к практически полному разрыву в их отношениях. И все-таки известие о смерти своего отца Вольфганг Амадей Моцарт воспринял очень тяжело. 28 мая исполняется ровно 220 лет со дня кончины Леопольда Моцарта.
Thank you. На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчиневский и редактор Иван Толстой.
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Ливан в огне. Лидеры должны объединить правительство и страну.
Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству.
Мишенью ВВС может стать премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы сможем сделать в интересах Ирана, мы это сделаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.